Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 12 января. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Россия получила приглашение на инаугурацию Джо Байдена, сообщило наше посольство в Вашингтоне. Судя по первым данным, Москва отказываться не намерена. Представлять страну будет посол США Анатолий Антонов. Между тем, Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне вплоть до 24 января. Это не то, что вы подумали. Меры связаны с обеспечением безопасности при вступлении в должность Джо Байдена. Иск против Amazon подали владельцы Parler. Они считают, что компания Безоса отключила от хостинга соцсеть по политическим мотивам, а также подорвала конкуренцию с другим сервисом микроблогов Twitter. Соцсеть Parler, куда устремились сторонники Трампа, вчера окончательно прекратила работу, а чуть ранее ее приложение было удалено из магазинов приложений Google и Apple. На этом фоне вторым по скачиваемости приложением в Америке стал Telegram. Продолжение темы в основной части выпуска. По меньшей мере 8 человек, включая одного ребенка, погибли при пожаре в жилой многоэтажке в Екатеринбурге. СМИ передают, что погибшие находились в одной из квартир на втором этаже 9-этажного здания. Вероятной причиной смерти стало отравление угарным газом. Из подъезда пришлось эвакуировать 90 человек. Уже прямо перед записью этого выпуска на ленту РИА пришло сообщение от главы полиции Екатеринбурга, который рассказал, что жертвами стали в том числе женщина с дочерью, которая просила о помощи через Твиттер и писала, что находится на 9-м этаже взаперти и задыхается. Глобального иммунитета от коронавируса в этом году ждать не приходится, даже несмотря на начало вакцинации, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Свамината. Она при этом допустила, что коллективный иммунитет может появиться на уровне отдельных стран.
Первым делом.
К основным темам. Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа после блокировки его аккаунта в Твиттере и фактического уничтожения соцсети для правых Parler, сообщает британская Telegraph. Со среды по воскресенье мессенджер Дурова скачали в Америке 545 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период предыдущей недели. В Parler, кстати, до ее отключения также публиковались призывы переходить в Telegram. Американские СМИ массово блокировки Трампа и его сторонников представляют как выражение чуть ли не всенародной воли американской нации. За пределами Штатов, однако, звучат и другие оценки. Например, обеспокоенность цензурными действиями соцсетей высказали представители немецкого, французского и венгерского правительств. Так что эта история только начинается, уверен Георгий Бофт.
Действия регуляторов США станут важным доводом в пользу того, что IT-гигантов начнут еще более активно окорачивать по всему миру. Предстоит еще более стремительная и масштабная сегментация интернета, но суверенные и региональные анклавы со своими правилами внутреннего распорядка. И кивать будут в том числе на нынешний прецедент с президентом США. Мол, вы хотите, как в Америке с Трампом. Нетрудно предсказать, что российские регуляторы интернета извлекут из нынешних американских опытов свои выводы, каковые, возможно, уже в скорости отразятся в соответствующем законодательстве, в котором выводы из американского опыта найдут, как обычно, весьма интересное преломление.
Георгий Бофт. Между тем, администрация еще одной правой соцсети ГЭП, которая пока работает, вчера написала короткий пост, цитата: «Telegram – следующее приложение, которое удалят из магазинов Apple и Google. Вопрос времени». Собственно, и сам Павел Дуров явно допускает такое развитие событий, потому и призвал всех переходить на Android, где возможна установка софта из сторонних источников.
Первым делом.
Главой ЦРУ при Байдене, видимо, будет Уильям Бёрнс, глава фонда Карнеги и бывший посол США в России. Ему 64, и, что обращает на себя внимание, он карьерный дипломат, а вовсе не разведчик. Известен тем, что в конце нулевых занимался подготовкой перезагрузки российско-американских отношений, а в 13-м был организатором тайных переговоров с Ираном о ядерном соглашении. Предстоящее назначение комментирует американист Михаил Таратута.
Он очень взвешенный и очень опытный дипломат. Он не бросался из крайности в крайности и далеко не всегда был согласен со стратегической линией. В частности, он не считал правильным интегрировать Украину и Грузию в НАТО, например. Для меня несколько странно его назначение в ЦРУ, поскольку этот человек, как я понимаю, не был связан с этой организацией. Но, тем не менее, я думаю, что это, в общем-то, хороший знак. По крайней мере, он не будет выдумывать всякие небылицы, как мне кажется. которыми славилась ЦРУ, скажем, при Обаме.
По чудесному совпадению, буквально вчера на сайте журнала Foreign Affairs появилась статья Бернса. В ней он резко критикует трамповский период и говорит, что ущерб, нанесенный дипломатической службе США, сравним со временами маккартизма.
Первым делом.
В России снова растут биржевые цены на топливо. Вернее, продолжают расти. Процесс тянется с декабря. Тогда подорожание составило около 8%, и в первый же день январских торгов снова скачок. В общем-то, ничего удивительного. С нового года в стране увеличились акцизы на бензин, и притом снизилась экспортная пошлина. Что делает экспорт привлекательнее поставок на внутренний рынок, говорит руководитель сети АЗС GP «Вымпел» в Саратове Екатерина Савкина.
За декабрь цена оптовая выросла, биржевые индикаторы выросли. Закончился год на пике, и вот сегодня первый день торгов, и от пиковой цены сегодня цена еще выросла. Чем больше растет оптовая цена, тем хуже для прослойки так называемых независимых АЗС, потому что в розницу мы скованы ценами, которые стоят на стеллах вертикально интегрированных нефтяных компаний. Соответственно, чем дороже мы купим в опте, тем меньше маржа наша будет, и тем, соответственно, больше риски секвестирования расходов, и тем хуже чувствует себя бизнес.
Когда цены на топливо росли весной 2018 года, и экспорт тоже был выгоднее, чем продажи внутри страны, правительству пришлось создавать специальный механизм, так называемый демпфер. Суть его была в том, что внутренние цены на бензин будут расти в пределах инфляции. Если экспортные цены выше внутренних, то государство компенсирует нефтяникам разницу. Если наоборот, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от продажи топлива в России. Так это, кстати, было и в прошлом году, говорит вице-президент независимого топливного союза Дмитрий Гусев.
Все-таки демпфер, который работает, мы не будем говорить, плохой он или хороший, но в данной ситуации при росте иностранных котировок он будет работать и смягчать рост оптовых цен для нефтяных компаний. И, соответственно, все-таки протокол Козака, который де-факто все равно продолжает действовать, и фактически розничная цена на бензин не вырастает больше, чем на уровень инфляции плюс стоимость налогов. То есть на сегодня больший вклад, наверное, в рост цены вложили рост акциза, который произошел с 1 января 2021 года.
Сейчас Минэнерго уверяют, что бензина в стране производится достаточно, и рост оптовых цен будет сглажен в течение месяца-двух. Кстати, надо иметь в виду, что в прошлом году топливо в России подорожало ниже общей инфляции – 2% против 5%. Какие выводы надо делать из этих данных, решайте сами.
Первым делом.
Центр Гамалеи в марте намерен попросить Минздрав разрешить исследование спутника ВИ на детях. Об этом ТАСС сказал директор центра Александр Гинзбург. По его оценкам, тестирование может начаться в конце весны, то есть только после того, как полностью закончатся все исследования на взрослых. Между тем, совсем недавно, перед Новым годом, Минздрав официально допустил к прививке спутником россиян старше 60. И, надо сказать, многие отнеслись к этому с большим энтузиазмом. Во многом тут работает сарафанное радио и сила личного убеждения. Вот что говорит 73-летний писатель Лев Рубинштейн.
Чувствую себя нормально. Прошло тоже все нормально. Почему решил? Потому что мне это посоветовал человек, мнением которого я дорожу. Все очень просто. Человек из медицинского мира. В частном разговоре эта дама мне обмолвилась, что она вот вакцинировалась. Я говорю, а это ничего, типа не страшно, не опасно. Да нет, говорит, я точно знаю, что это вполне достойная вакцина. Я говорю, а можете мне это тоже как-то? Ну, в общем, она мне помогла это осуществить. Мы с женой пошли и привились. Вот, собственно, и все.
И таких историй похожих нам рассказали несколько. Не рано ли открыли власти доступ для пожилых россиян, рассуждает гендиректор контрактно-исследовательской группы Clinical Excellence Group Николай Крючков.
Клинических данных по старшей возрастной группе по-прежнему крайне недостаточно. Никакие из этих данных не опубликованы по-прежнему в научных изданиях. Но, тем не менее, те данные, которые промежуточные поданы были экспертам ФГБУ Министерства здравоохранения России, вероятно, экспертов удовлетворили, что позволило им разрешить внесение изменений в инструкцию по применению.
Напомню, что Владимир Путин, который тоже входит в группу 60+, пока не привился. По крайней мере, по данным, на воскресенье было так. Дмитрий Песков пообещал, что президент о вакцинации сообщит сам.
Первым делом.
Уже не успеваю подробно рассказать в этом выпуске о том, о чем на самом деле смогли договориться вчера на встрече лидера Армении и Азербайджана при участии российского коллеги. По крайней мере, вопросы логистики теперь упрощаются. О том, зачем Литва переименовала Грузию, отказавшись от русского термина, и о том, как Минюст предложил вернуть советскую систему наказаний за нарушения на дорогах за 3 прокола лишения прав. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.